Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я, ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Французский писатель Ромен Ролан сказал: «Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его». Сегодня своей музыкой с нами поделится известный молодой исполнитель, участник проекта «Голос» Витольд Петровский. Витольд, здравствуй.
Здравствуйте.
Витольд Петровский. Певец, автор песен, участник проекта «Голос». Родился в подмосковном городе Коломна в 1986 году. С детства увлекался музыкой. Вторым увлечением в жизни стал спорт. Витольд является кандидатом в мастера спорта по карате. Окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища в Коломне. Активная творческая деятельность Витольда началась после его появления в проекте Олега Митяева «Да здравствуют музы». За участие в программе Витольд становится лауреатом Царско-сельской премии. С 2007 по 2010 год у молодого певца состоялся совместный гастрольный тур с Олегом Митяевым. Спустя несколько лет Витольд Петровский становится участником телевизионного конкурса «Живой звук». Затем был проект «Артист» на телеканале «Россия-1». Осенью 2015 года Витольд стал участником популярного российского вокального конкурса «Голос». Его наставником на проекте был Григорий Лепс. Лирические и проникновенные песни, исполненные сильным, глубоким и уникальным по своему диапазону голосом, были высоко оценены членами жюри. Сегодня Витольд Петровский много гастролирует, готовит к выходу первый сольный альбом.
Витольд, как я уже сказал, ты участвовал во многих громких телевизионных проектах. Это и «Артист», и «Живой звук», и «Голос». А можешь рассказать, с чего все началось? Как начался твой музыкальный путь?
Мне понравилось «Известный и молодой». Я не согласен ни с тем, ни с другим.
Уже не молодой?
Ну, уже четвертый десяток пошел. Как начиналось? Наверное, все-таки начало было... Это моя работа с Олегом Митяевым. Где-то в 20 лет я попал к нему.
А до 20 лет ты не пел?
Ну, я пел так, чтобы никто, наверное, не слышал. То есть это было как-то все в себе. Ну, были фестивали, конкурсы какие-то такие вот детские. Угу. На эти конкурсы отправлял меня Николай Евдокимович Поливода. Такой был. Почему был?
Педагог?
Есть. Да, педагог, который изначально меня учил всему этому.
А встреча с Олегом как произошла? С Олегом Митяевым?
С Олегом случайно. Он проводил какой-то конкурс. Хотел собрать какой-то коллектив, либо отдельного исполнителя. Как я понимал, чтобы в будущем петь его песни. Mm-hmm. Вот. Но туда стремилась моя знакомая, а не я. Так получилось, что мы вместе туда поехали, и в какой-то момент, когда надо было блеснуть, она запаниковала, и вместо нее пошел я.
Блеснул ты.
Да.
Так. Но это сотрудничество длилось несколько лет же, да?
Да, около 3 лет.
Это были просто гастроли или ты исполнял?
Это были его гастроли. Я ездил с ним на каждый концерт.
Разогрев, да, такой?
Нет. Я выходил во втором отделении, пел несколько песен, потом мы пели вместе.
Его песен, да?
Да. И все.
Но потом спустя годы началась эта вереница популярных конкурсов?
Нет. Потом я ушел от него и ушел в никуда. И забросил музыку на несколько лет. Ничего не получалось.
Как ты нашел силы себе вернуться?
Не знаю.
Музыка зовет?
До сих пор не знаю. Но я никогда без нее не жил, как бы. То есть я, если ты не выступаешь там по телевизору или на каких-то концертах, это не означает, что музыка проходит стороной. То есть я все равно где-то что-то писал и где-то что-то пел. Потом, как и основная масса музыкантов, устроился в ресторан.
Это неплохая школа.
Пел там. Ну, это, как сказать, своеобразный опыт. Опыт общения с разной публикой. Не с той публикой, которая приходит к тебе на концерт, и что бы ты ни спел для нее, это все очень прекрасно и очень хорошо.
А публика, ну, в принципе, которая... и наставник твой по голосу, Григорий Лепс, он же тоже долгие годы пел в ресторанах.
Тогда время было немножко другое.
Ну, давай вернемся к «Голосу». Как начался «Голос»? Откуда такая мысль пришла поучаствовать? И почему уже четвертый сезон?
Для любого вокалиста, мне кажется, проект «Голос» — это самая такая мечта попасть.
Взлетная полоса, старт?
Да, это отличный старт. Самый лучший на данный момент, мне кажется.
А что дает этот старт? Вот сейчас, спустя полгода.
Популярность, да.
То есть... жизнь изменилась сейчас после «Голоса»?
Да. Одно дело, когда ты готов выступить где угодно, но кто придет тебя слушать, если тебя никто не знает. Проект «Голос» помог охватить публику, донести свое творчество. И теперь гораздо больше людей знают о твоем существовании и готовы посетить твои выступления. Почему четвертый сезон, я сам не знаю, потому что я подавал заявки с первого, но попал только на четвертый.
Но, видимо, не время было.
Я тоже так думаю.
Еще минута, и я держу твои ладони. Осторожно. Еще минута, и я скажу, что расставаться невозможно.
На мой взгляд, в современной музыке важен не столько тот самый вот пресловутый формат, сколько идея, которую несет исполнитель, ту миссию, которую он несет.
Это вот. Уже кто как выбирает.
Ну, вот твоя цель, твоего искусства
вот
какая?
Моя цель как раз нести свою миссию.
А в чем она заключена?
Я не хочу говорить каких-то громких слов. Я могу сослаться на комментарии и письма людей, которые мне пишут после выступления. Моя музыка, мои выступления помогают людям что-то понять, что-то пережить, какие-то трудности жизненные. Вот. Я думал об этом, но как-то отгонял от себя эти мысли. А спустя какое-то время, когда постоянно все бьют в одну и ту же точку, ты понимаешь, что, наверное, все-таки так и есть. Не просто так я это делаю.
Ну, действительно, вот когда я лично услышал твой голос, я понял, что этот человек поцелованным Господом, можно так сказать. Ты ощущаешь
да.
в своей жизни присутствие Бога?
Да.
А какое место в твоей жизни занимает вера?
Достаточно.
Ты церковный
человек?
Я
не скажу, что я не живу без Бога. Я часто бываю в церкви. Мне просто там спокойно. Я могу прийти и посидеть там и час, и два, просто посидеть. Естественно, поставив за всех свечи, а мне есть для кого это делать. Хорошую фразу когда-то сказал один человек: жить без Бога легко, умирать трудно. Иногда меня гложет то, что я не так начитан, не в такой мере живу с Богом. Но мне кажется, всему свое время. Возможно, когда-нибудь я пересмотрю эти взгляды и буду более внимателен.
А вера в твоей жизни, она была всегда? Семья была верующая?
Нет. Семья была верующая, но как...
Но осознанно ты подошел уже позже.
Да, просто есть люди, которым с детства закладывают это. А есть люди, которые приходят к этому сами. У меня вся семья верующая. У меня никто без молитвы не просыпается и не ложится спать. Это моя бабушка, прабабушка, дедушка. Угу. Вот, также и меня учили.
Ты говоришь, что ты ощущаешь в своей жизни присутствие Бога. Ты можешь поделиться какими-то, может быть, необыкновенными историями, чудесами, какой-то радостью Господней, которая наполняет твою жизнь? Ведь если посмотреть внимательней, каждое мгновение нашей жизни – это маленькое чудо.
Ну, это смотря с какой стороны смотреть. Есть люди, которые именно так и смотрят. Это оптимисты, это люди, которые любят жизнь. Я не могу сказать, что я обожаю жизнь, и я не могу сказать, что я оптимист.
Слишком много ударов было в ней?
Достаточно. И в короткое время, в короткие сроки. Периодически происходят в жизни мои такие ситуации, когда я понимаю, что я на грани того, что я неправильно живу, неправильно существую. И вот в этот момент я начинаю что-то менять. Вроде бы сначала я это делаю насильно, потом это входит в круги своя. И какой-то период это держится. Потом происходит опять, то есть меня кидает. Я не могу сказать, что я какой-то плохой человек. Не могу сказать, что я замечательный человек. Но каждый человек, он далеко не идеальный. Каждый. И, может, не все могут это признать. Но у меня есть нюансы, которые меня в себе раздражают, которые бы я хотел изменить. Я работаю над этим, может, не так сильно, как хотелось бы, из-за того, что, может, времени не хватает или еще что-то, а может, просто не время еще.
Ты знаешь, я по поводу тех жизненных ударов читал такую притчу. Умирает человек, попадает к Богу, и Господь ему говорит: пойдем посмотрим твой путь. И этот путь жизненный виден, как следы на песке. И он видит, что идет не две ноги, а четыре рядом всегда. Он говорит: Господь, а кто это? Это я, отвечает ему Господь. Я всегда шел рядом с тобой. А потом однажды этот путь прерывается, и остается только два следа от двух ног. Человек говорит: Господь, мне же было тяжело в этот момент. Почему ты меня покинул? Почему тебя не было рядом? А Господь ему ответил, что это мои следы. Я просто нес тебя на руках. Вот эта притча, она мне очень часто помогает в жизни.
В какой-то момент он забирает к себе по непонятным причинам. Как говорится, что Бог не делает все к лучшему, но я эту фразу в своей жизни не понимаю и не принимаю. Когда ушел мой младший брат, я не знаю, кому от этого было лучше. Можно, конечно,
но, может быть, это
представить, пофантазировать и решить, что в какой-то момент этот человек мог принести земле очень много горя, например, и именно поэтому его забрали. Но это просто как утешение себя.
Может быть, наоборот, Господь пытается как-то помочь окружающим, потому что я тоже на эту тему очень много думал. Но ведь Господь отдал своего сына. Это самая большая жертва, наверное, тоже. Тем самым он нам помогает. И я понимаю, что в данной ситуации любые слова, они, наверное, бесполезны.
Нет, просто я знаю множество людей, которые живут так, что складывается впечатление, что они, зачем они вообще занимают место на этой земле. Зачем рождаются дети-инвалиды или становятся инвалидами эти дети. В любом случае это сделано, происходит, вернее, для того, чтобы каждый что-то понял и понял в правильную сторону. Но я считаю, что это жестоко так доносить людей. Я знаю своего брата, он прожил со мной 22 года, и я знаю, что он не был подлым человеком или плохим человеком. И когда получается так, что через 22 года он уходит, я пытаюсь найти этому объяснение. Я пытаюсь найти объяснение, почему моей жены нет через полгода. Мне так никто ничего не объяснил. И вряд ли объяснил.
Но эти испытания, мне кажется, они не просто так. Это все-таки для чего-то.
Нет, так все делается в жизни не просто так.
Пока не можем этого увидеть, для чего. В этом мы и та самая молодость, которой ты удивился. Мы просто духовно молоды. Дай Бог нам силы разобраться в этом. В каждом, в своих горестях, в своих радостях.
Не смогу забыть. потому что навеки отдам тебе. Послушай слово из горла, будто капелька крови брызнет. А из тысячи можно стихи сложить, чтобы стать одно из твоих побед. Сердце, он учит меня дышать, не сбивая ритм, чтобы ты наконец-то смогла понять интервал у страсти, секунда у короткой любви дверцы, а мы с тобой в унисон говорим, и поэтому ты не слышишь меня. Пересекать границ, не глядеть в лицо. Мы исчезнем, станем фантомами и спасаем от одиночества. Ни коньяк, ни альянс постельный, ни удачных сделок, яркое колесо для работы век, а для счастья мир.
Знаешь, я на твоей страничке в социальной сети видел, что ты активно восстанавливаешь храм. Ты можешь рассказать об этом храме? И, возможно, кто-то из наших телезрителей откликнется и сможет оказать какую-то посильную помощь.
Я не могу сказать, что я его посильно восстанавливаю, потому что это неправда. Просто я после как раз смерти, после своих там трагедий, начал ездить к одному батюшке, познакомился. Mm-hmm. И я увидел в нем настоящего искреннего человека. у которого был храм, в который он вложил огромную душу, и из которого он был насильно, грубо говоря, изгнан. Потому что, как бы сказать правильно, его пытались направить на путь, который ему совсем не близок. Махинации и прочие дела. Он ушел. И ушел в никуда. Ушел в храм, куда его перевели. Это просто была разруха.
А где находится этот храм?
В Коломне. Вот. Это был просто пещера какая-то. За 20 лет в этом храме вообще ничего не было сделано. Вот. И я хотел как-то ему помочь, но не знал как. У меня не было финансов на тот момент вообще. Вот. Но у меня были люди, которые могли как-то повлиять на это. И есть у меня одна знакомая, у которой есть возможности финансовые. И я не то чтобы как бы попросил ее, я предложил ей помочь. Я познакомил ее с батюшкой. И храм за последние несколько месяцев просто преобразовывается со скоростью света.
В своей жизни ты духовные силы находишь, видимо, еще и в физической поддержке. Ты занимаешься спортом?
Занимаюсь.
Можешь рассказать, что это за вид спорта?
Это кёкусинкай карате. Угу. Это один из самых жестких стилей карате.
Тебе спорт помогает как-то в творчестве?
Ну, я думаю, да.
У тебя же два пути идет. Ты активный спортсмен.
Ну, я не такой активный, как был раньше, конечно, потому что сейчас у меня времени вообще нет. В июне мне надо сдавать на первый дан, а я не готов. И вряд ли поеду сдавать сейчас. Угу. Скорее всего, зимой поеду сдавать. Вот эта вершина, это черный пояс первый дан, которую, цель, которую я себе поставил, и которую я обязательно выполню.
Но, как правило, все восточные единоборства, они связаны с определенной философией. Как ты к этому относишься? Эта философия проникает в твое сердце, или все-таки ты остаешься православным человеком, занимающимся спортом?
А что мешает православному человеку впустить в себя японскую философию какую-нибудь?
Там какие-то определенные есть клятвы, я просто подробно не знаю.
Нет, клятвы эти касаются только спорта, только этого вида спорта. И, опять же, это не клятвы, это такие внутриклубные правила, что мы тренируем детей и мы готовим спортсменов не для того, чтобы они грабили там людей, забирали у бабушек последнюю пенсию, либо махали своими конечностями, где за ним захочется.
Это действительно нужно понимать, да.
Вот. Если это закладывать с самого начала, то дети вырастают. Вот чем мне нравится этот вид спорта, и люди, основная масса людей, которые одели перчатки, не знаю, полубоксировали 2-3 года, они чувствуют, что они теперь сильны, они имеют право использовать свою силу в любом направлении, в котором им захочется. А в нашем виде спорта такое не то, что крайне редко встречается, но не встречается вообще. Люди, чемпионы мира, каменные, суперспортсмены просто, настолько вежливые, настолько культурные. Вот такой контраст я ловлю.
А можешь рассказать о своем творчестве, чем ты живешь сейчас? Вот прошло полгода после «Голоса».
Я выступаю, я даю концерты.
Есть какой-то состав живой?
Есть состав, да. Гитарист, бас-гитарист, клавишница, скрипачка и ритм-секция.
А исполняете только кавер-версии или
авторский материал? Нет, и авторский материал исполняем. Я пишу песни тоже. Сейчас я работаю над альбомом. Вот. Работаю над ним очень долго уже. Но, опять же, если вернуться к нашему разговору, когда ты спросил, что кто-то занимается для чего-то, а кто-то для другого чего-то. Вот я творю, потому что это мои эмоции, я так их могу выразить, мне это нравится. Конечно же, приятно, что это мне приносит определенный доход, но доход мог увеличиться просто в разы, если бы я как раз поставил себе цель зарабатывать этим деньги исключительно. Но я этого не делаю, потому что
как
я не считаю, что я должен продать свою жизнь.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, да?
Да, просто есть вот эти всякие форматы, я бы просто продал по себе. Получается, что я за деньги готов петь что угодно и плясать под любую музыку. Со мной этого не будет.
В заключение нашей беседы, по традиции, я хотел бы тебя попросить сказать несколько добрых слов всем телезрителям православного канала «Союз».
Я, наверное, в каждом своем интервью пытаюсь призвать людей быть добрее, вежливее, порядочнее. Я хочу, чтобы все-таки было больше доброты в нашем мире, чтобы люди внимательнее относились друг к другу, уважали, ценили и не изменяли себе. Здоровья всем, хорошего настроения.
Спасибо. Витольд, я от всего сердца благодарю тебя за эту встречу. От себя лично и от телезрителей нашего канала я хотел бы подарить тебе икону Святой Троицы.
Спасибо большое.
Неси достойно свою миссию. Я желаю тебе сил на этом нелегком пути. И желаю тебе просыпаться всегда со словами молитвы оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Храни тебя, Господь. Спасибо.
Спасибо.
Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее автор и ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго!